بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Сегодня, альхамдулилля, мы приступаем к изучению новой главы Бабу Тахрима Зульма у Амра Раддина Абали. Глава о запрещенности зульма и о том, что нужно возмещать причиненные кому-то беззаконие, обиды. Автор Рахимахулла назвал свою главу «Глава о запрещенности зульма» и о том, что нужно возмещать причиненные обиды и совершенные беззакония. То есть, по отношению к тому, кому совершил ты беззаконие или обиду, нужно возмещать это. То есть, эта глава затрагивает два момента, две вещи. Первое – это что? Ну, что зульм запрещен, запрещенный зульма. Второе – что ваджиб, обязательность возвращать то, на что ты покусился в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, прав Аллаха Субхану ва Тааля или прав рабов. Слово «зульм» вообще в арабском языке, изначально его корень означает «накс», то есть недостаток, недостаточность, хорошо, умаление чего-то. В этом чисто языковом значении это слово применяется в суре «каф». «Каф», который мы читаем, да, «йом-джума», «день-джума», Аллах Субхану ва Тааля говорит про человека, у которого было два сада. Он говорит, кельта дженнатейни, оба сада, ататукуля, давали плоды, давали свои плоды, валям тазали мингу шейя, и нисколько не убавляли, то есть не давали мало, давали столько, сколько положено, хорошо, ни насколько не убавляли то, что должны давать эти плоды, хорошо. Таким образом, это языковое значение накс. Что мы понимаем под зульмом? Под зульмом понимаем мы, когда вещи ставятся не на свои места. Хорошо, не соблюдаются права или покушаются на права. То есть недостаток соблюдения чьих-то прав. Либо этот зульм, несправедливость, проявляется в чем? В том, что человек отваживается или осмеливается на то, что ему не разрешено. Это первое. Либо он нерадиво относится к тому, недостаточно ответственно относится к тому и делает упущение в том, что ваджиб ему делать, что обязательно делать. То есть два. Значит, зульм выражается в двух вещах. Первое – это что? Он покушается на то, на что не имеет права. То есть, осмеливается на то, на что не имеет права, что ему не разрешено, что запрещено. А второе – это что? То, что для него ваджиб, он не делает, как положено делать. Что? То есть, либо так, либо так. То есть, вот эти две вещи, они вокруг этих двух вещей вращаются зульм. Либо оставление ваджиба, либо совершение харама. Хорошо, либо оставление ваджиба, либо оставление харама. Это есть зульм. Либо то, либо это. Теперь классификация зульма по отношению к кому совершается этот зульм. Хорошо. Зульм может совершаться по отношению прав, в отношении прав Аллаха Субхану ва Тааля. Это первое. Второе, беззаконие, зульм, это что? В отношении прав рабов Аллаха Субхану ва Тааля. В отношении прав Аллаха Субхану Тааля самое великое беззаконие, самый великий зульм, ставить вещи не на свои места, это направлять поклонение не по назначению. То есть поклонение Аллаху Субхану Тааля. То есть ширк. Ширк – самый великий зульм. Хорошо? Доказательство этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, когда его спросили, «Ай замби азам?» Какой грех самый великий? Он сказал, «Антаджали ляхи ниддан ва гуа халакак». Это когда предаешь ты Аллаху ровню, равного, в то время как он тебя создал. За ним следует зульм. Мы сейчас зульм говорим в отношении кого? Прав Аллаха Субхану Тааля, да, в отношении Аллаха Субхану Тааля. Первое – это ширк, за ним уже следует аль-кабайр. Аль-кабайр – это великие грехи. Что такое великие грехи? Какая классификация великих грехов? Определение великих грехов. Что входит в великие грехи? Великие грехи, мы говорили, это что? Все, за что есть проклятие Аллаха. Да, обещано в Коране или в Сунне. Проклятие его посланника обещано в Сунне, пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Либо за это обещано наказание в ахира. Да? Либо предусмотрено наказание хад, да? Шариатское наказание в этом мире. Все это входит в кабаир. Великие грехи. Следующее по стадии, по уровню, да, уже более ниже, хорошо, чем это сагаир, то есть малые грехи. Это в отношении зульм кого? Аллах Субхану ва Тааля. Первое идет ширк, потом кабаир, потом сагаир. То есть великие грехи, малые грехи. Что касается прав рабов, зульм в отношении прав рабов, то он как бы вращается вокруг трех осей, три вещи. Первое – это покушаться на жизни людей, то есть совершать зульм в отношении жизни людей. Второе, в отношении чего? Имущества людей. И третье, в отношении чести людей. Это то, что определено пророком Саусану в его прощальной хутбе, когда он сказал: «Инна димаакум ва амвалакум ва аратакум харамун алейкум». Поистине, кровь ваша, то есть жизнь ваша, и имущество ваше, и честь ваша для вас запретна и неприкосновенна. Кахурмати йомикум хаза, как неприкосновенен этот ваш день, фибередикум хаза, в этой вашей стране, то есть в Арафате, да, в Мекке, фишахрикум хаза, в этот неприкосновенный месяц, то есть какой месяц? Зульхиджа. Итак, первое — это совершение зульма, несправедливости в отношении человеческой жизни. То, что касается человеческой крови. В чем может заключаться он? Когда человек покушается на другого человека, либо проливает его кровь, либо наносит ему раны и увечья, хорошо, незаконно, без права, и так далее. В отношении имущества. То есть покушается на чье-то имущество. То есть поступает как? Совершает то, что запрещено. Либо второй вид отношения имущества — не выполняет то, что для него ваджиб — выполнять в отношении кого-то. Хорошо? Если ему, например, содержать жену ваджиб, а он не делает это, значит, он совершает зульм. Значит, в отношении имущества зульм как может проявляться? Либо покушается на что-то имущество, то есть совершает харам, либо не совершает то, что для него является ваджиб. На нем лежит ответственность от Аллаха субхана ва тааля в этом. Третье – это зульм в отношении чего? Чести людей. В чем это может быть? Гиба, злословие, бухтан, клевета на кого-то, хорошо, где-то оскорбление человека, еще что может быть? Казф, что такое казф? Казф, то есть кого-то обвинять в совершении прелюбодеяния, например, то есть в нецеломудрии и так далее. Либо покушение на, как изнасилование, например, покушение на честь женщины, хорошо, и так далее. Все виды зульма во всех проявлениях его мухаррам, то есть запрещены. Поэтому автор, как всегда, приводит аяты сначала, да, в начале каждой главы. Говорит Аллах субхану ва тааля: «На ли залимина мин хамим, ва ля шафиин мута». Нет у беззаконника, то есть у того, который совершает зульм, не будет у него хамима, то есть не будет друга, и не будет у него заступника, чье заступничество будет принято. То есть мы говорим, зульм, он запрещен во всех своих проявлениях. Человек, который совершает зульм, беззаконие, он не найдет себе помощника, когда окажется перед Аллахом субхану ва тааля. Поэтому Аллах субхану ва тааля говорит, у беззаконников не будет хамима. То есть в судный день хамим, кто такой хамим? Друг, который сможет спасти от наказания Аллаха субхану ва тааля. Не будет. И не будет у него шафия. Шафия кто? Кто делает шафа, за него заступается. Такой шафия, чье заступничество будет принято, нет у него. То есть он будет оставлен со своим зульмом и наказан за свою агрессию. И второй аят говорит: «Ва ма ли залимина мин насир». Нет у беззаконника помощника. То есть не находит себя ансар, не находит помощников, которые могут им помочь и отвести от них наказание Аллаха субхану ва тааля в судный день. И хадис, который приводит автор вслед за этим, «Ан Джабир», от Джабир ради Аллаху ана, на Расуля Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, каш, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иттаку зульм». Остерегайтесь зульма, остерегайтесь беззакония. Фаинна зульма зульмат йом аль-кияма. Потому что беззаконие, зульм — это мрак в судный день. Вот такой шух. И остерегайтесь шух, шух скаридности, то есть жадности, хорошо, алчности. Фаинна шух ахляка ман кана кабл. Потому что алчность, она погубила тех, которые были до вас. Хамалу маля сафаку димаахум вастахаллу махаримахум. Это их алчность подтолкнуло их к тому, что они стали проливать кровь и нарушать запреты Аллаха субхану ва тааля. Итак, остерегайтесь зульма, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Какого? В отношении прав Аллаха и зульма в отношении прав рабов. Хорошо, то есть никому не делайте зульм, ни себе, ни другим. Потому что зульм, несправедливость, беззаконие, оно будет мраком в судный день. Почему? Потому что в судный день не будет никакого света. Не будет света, кроме того света, который даст Аллах субхану ва тааля. То есть кому Аллах осветит в тот день, у того будет свет в тот день. Кому Аллах не сделал света в тот день, у того нет света в тот день. Хорошо. Человек, если он мусульманин, то его ислам, по мере его ислама, чем больше в нем ислама, тем больше у него будет света. Если человек совершал зульм, беззаконие, то чем больше он его совершал, тем меньше у него будет света. Тем больше будет терять света в судный день. Поэтому Пророк Саусам говорит, что остерегайтесь зульма, беззакония, потому что беззаконие, несправедливость, оно будет для вас тем мраком в судный день. То есть будет забирать от вашего света в судный день. К зульму также относится, очень важно упомянуть, это когда богатый человек не выполняет то, что лежит на нем. То, что называется арабским «мапаль». «Мапаль», говорит Пророк Саусам, «мапаль гани лулем». Когда богатый человек оттягивает то, что лежит на нем. Например, у него в отношении к кому-то лежит долг. Есть долг в отношении кого-то. Хорошо? Он его не отдает, оттягивает. Приходит человек, говорит, когда ты дашь мне мое право, когда ты вернешь мне мой долг. У него есть, но он не дает. Говорит, завтра приходи, потом меньше, потом через месяц, через год. И оттягивает. Хорошо? Это тоже зульм, тоже несправедливость. Или на нем лежит какой-то ваджи по отношению к какому-то человеку давать, у него есть, он не дает, тоже оттягивает. Это тоже беззаконие. В судный день будет мраком для человека. Второе, что говорит Пророк Саусам, остерегаться, это шух. Что такое шух? Шух – это стремление человека к имуществу, к деньгам. Алчность, жадность к деньгам, любовь к деньгам. Очень опасное чувство. Поэтому, говорит Пророк Саусам, она алчность ахлякамен, кана каблякум, погубила тех, которые были до вас. Пусть Аллах убережет. Почему? Потому что когда у человека есть алчность, хорошо, дикая жадность до денег, то это его толкает на то, чтобы получить имущество и деньги любым способом. Любым способом, каким бы это ни было. Он не смотрит, харам или халят. Надо пройти по трупам, значит пройти. Надо убить, значит убьет. Надо своровать, значит сворует. Надо ограбить, значит ограбить. Поэтому Пророк Саусам говорит, потому что именно алчность хамалахум, то есть подвигла или направила тех, которые были до вас, к чему? Что они стали проливать кровь друг друга, хорошо, и нарушали запрет Аллаха, субхану ва тааля, то, что он запретил. Это то, что бывает, когда у человека есть жадность, алчность. Разбой на дорогах, отбирать имущество, там, лезть в чьи-то дома, убивать, захватывать и так далее, отбирать силой. Итак, две вещи, которые Пророк Саусам приказал остерегаться. Первое – это зульм, второе – это шух, то есть алчность. Первое – беззаконие, справедливость, второе – алчность. Зульм – это что? Покушение на права другого человека. Алчность – это жадность или алчность по отношению к тому, что в руках у другого человека. Хорошо? Видит у кого-то имущество, и у него алчность до этого. И то, и это, оно харам, запрещено. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Ман юка шуха нафсихи фаулайка хумул муфлихун». Те, которые обережены или убережены от алчности своей души, они есть счастливые, муфлихун. Это значит, что у человека, если у него есть еще алчность, и он смотрит на то, что у других, хорошо, алчность до денег, значит, он не муфлих, то есть он несчастливый. А только тот, кого Аллах Субхану защитил от этого. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он нас уберег от зульма, и чтобы уберег от алчности наших душ и зла.
Хадис от Абу Хурейры, рада Аллаху Тааля Ан, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля туадунна л-хукука иля ахлиха йом аль-кияма, хатта юкад аль-шати аль-джальха мин аль-шати аль-карна». Так посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, вы возместите попранные права людям, обладателям этих прав, в судный день, и даже безрогая овца получит возмещение, то есть будет возмещено ей, от овцы с рогами, от рогатой овцы. Хадис, который передал имам Муслим. Хадис так от Абу Хурейра, да Аллаху Тааля Анх, пророк алейхиссалату вассалям говорит, вы в судный день возместите попранные права тем, кто обладал этими правами. Даже овца, какая рогатая, с нее будет взыскана в пользу овцы, не рогатый, без рогой. В этом хадисе пророк алейхиссалату вассалям, смотрите, говорит «Лятуадунна». «Лятуадунна» – это форма такая, которая подразумевает клятву. Хоть если не сказано в Аллахе, но «Лятуадунна» означает клятву. Хорошо, пророк алейхиссалату вассалям клянется. Если бы пророк алейхиссалату вассалям сказал «не клянясь», можно было бы поставить его слова под сомнение? Ни в коем случае. Ни в коем случае. И без клятвы он ас-садик, аль-масдук, аль-мусаддак, то есть и без клятвы он правдивый, которому нужно верить. Но пророк, алейхиссалату вассалям, клянется, чтобы обратить наше внимание, чтобы подтвердить, удостоверить эти слова еще раз, еще сильнее. В чем? В том, что права, если были попраны чьи-то права, то в судный день обязательно эти права будут восстановлены. То есть Аллах Субхана ва Тааля не позволит, чтобы чьи-то права остались вот так вот невозмещенными, невосстановленными. Чтобы кто-то кого-то обидел, нанес кому-то обиду, причинил беззаконие, несправедливость, зулем, и это осталось вот так вот безнаказанным, осталось невозмещенным. Если ты не получил в этом мире, не получил в этом мире возмещение твоих попранных прав, значит, ты получишь в ахира. Значит, получишь в вечном мире. Сказано даже, овца какая рогатая, с нее будет взыскана в пользу овцы безрогой. Овца безрогая, по-арабски джальха называется, то есть у которой нет рогов. Карна, у которой есть рога. Как правило, та овца, у которой есть рога, она что, она обижает овцу, которая безрогая. Причиняет ей какие-то обиды. Как правило, так бывает. В судный день Аллах Субхану Тааля даже между этими двумя овцами, тот конфликт, который между ними был, и обида, которая была нанесена одной и другой, даже это Аллах Субхану Тааля рассмотрит и сделает так, что будет кисас, то есть возмещение, отмщение, да, между вот этими двумя овцами, чтобы были восстановлены права попранные. Смотрите, а это речь идет о ком? О бессловесных тварях. Бессловесных тварях, которые не имеют разума, как у человека, которые не имеют понимания. Но Аллах Субхану ва Тааля, Он хакам, Он адль, Он справедливый судья. Он справедливый судья. Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля между ними тоже решит. Будут возмещены права, чтобы показать всем творениям, чтобы показать всем рабам совершенство своей справедливости. Даже в отношении вот этих вот бессловесных тварей, что тогда говорить о людях. Тем более, когда речь идет о людях. В этом хадисе мы видим доказательство на то, что животные, они также будут воскрешены в судный день. Будут воскрешены все живые твари, все живые существа. То есть все существа, в которых есть рух, в которых есть дух, будут воскрешены в судный день. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Анъам: «Вама мин даббатин филь арди, валя тайрин йатиру биджанахихи, илля умамун амсалюкум». И нет ни одного животного на земле, ни одной птицы, которая летает при помощи своих крыльев, чтобы не были они, эти животные, птицы, уммами, общинами, подобными вам. То есть много есть общин, много есть умм. Умма муравьев, умма птиц, умма зверей, умма змей и так далее. «Илля уммамун амсалюкум», Аллах Субхану Тааля говорит, непременно они общины, подобные вам. «Ма фарратна филь китаби меньшей». Ничего не упустили мы в Писании. «Сумма иля раббикум йохшаруна». Потом к их Господу будут собраны. Все записано у Аллаха Субхану ва Тааля. Даже действия, деяния животных и насекомых, все записано в Лёхуль Махфуз, в хранимой скрижали у Аллаха Субхану ва Тааля. «Ма фарратна филь китаби меньшей». Ничего мы не упустили в Писании. «Сумма иля раббикум тухшарун». Потом к вашему Господу вы будете собраны. Как бы то ни было, в судный день будет кисас. Будет кисас, то есть восстановление прав. Те, кто были обижены, кому была нанесена обида несправедливо, совершено в отношении кого было беззаконие, он получит возмещение обязательно от того, кто его притеснял. Каким образом? Из добрых деяний валима, то есть причинившего обиду, будет забираться и отдаваться будут эти награды, эти его добрые деяния, тому, кого он обидел. А если закончатся его добрые деяния, этого беззаконника, этого обидчика, закончатся его добрые деяния, хасанаты, тогда будут брать прегрешение этого человека, обиженного, и возлагать на этого обидчика. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому спросил «Атадруна маль муфлис?» «Знаете ли вы, кто такой банкрот?» Люди сказали «Аль муфлис?» «Маля дирхам, аля валя ната». Муфлис – банкрот, тот, у которого нет денег, у которого нет дирхамов, у которого нет имущества. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Муфлис мин уммати, ман яти йаум аль-кияма бисалатин ва сиямин ва зака». Банкрот в моей умме, из моей уммы – это такой человек, который придет в судный день с намазом, с постом, с закатом. فياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Придет со всеми этими вещами, и окажется, что он обругал такого-то, обвинил необоснованно такого-то, поел имущество незаконно такого-то, пролил кровь такого-то, ударил такого-то. فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَتْ فِي النَّارِ. И говорит он тому, то есть всем, кого он обидел, кого он побил, кого он обругал, будут забирать из его добрых деяний, давать тому, забирать его добрых деяний, давать второму, так что когда закончатся потом его добрые деяния, а еще он не возместит сполна причиненные им обиды, тогда что? Тогда будут брать прегрешения тех людей и бросать на него, а потом он сам будет брошен в адский огонь. Такой хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, грозное предостережение нам, братья. Да, альхамдулилля, совершаем намаз, альхамдулилля, постимся, альхамдулилля, кто может платить закат, но что будет, не будет ли так, что в судный день придешь, кого-то обругал, кого-то оскорбил, кого-то оболгал, чье-то незаконное имущество поел, кого-то ударил, чью-то кровь пролил и так далее. Обязательно, непременно от обидчика будет дано тому, кого он обидел. Смотрите, если человек, которому была нанесена обида, мазлюм, несправедливо обиженный, если он возьмет в этом мире свой хак, то есть попранное право свое, он удовлетворит, если в этом мире, взыщет с обидчика в этом мире. В частности, если он сделает дуа, мольбу против обидчика, против валима, чтобы Аллах Субхану Таля наказал его настолько, насколько он причинил обиду, и Аллах Субхану Таля ответит на его дуа, на его мольбу в этом мире, это значит, что он уже с ним рассчитался. Значит, что он уже в этом мире с ним рассчитался до смерти. Понятно. То есть, если его обидели незаслуженно, причинили ему несправедливость, и если он в этом мире попросил Аллах Субхану Таля наказать того человека по мере той обиды, которую он нанес, и Аллах Субхану Таля ответит на его дуа, значит, кисас, то есть расчет состоялся до смерти. Хорошо. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Муазу: «Ваттаки дават аль-мазлум, файну лейса бейна, вейна Аллах хиджаб». Бойся дуа, мольбы обиженного, потому что между ней и Аллахом нет преграды. Поэтому, если вот так вот мазлум, то есть обиженный, а несправедливо, воззовет к Аллаху с мольбой против валима в этом мире, и Аллах, субхану тааля, ответит на его дуа, значит, он уже получил возмещение своих прав в этом мире. А если промолчит? Если промолчит и не сделает дуа против этого человека, и в то же время не простит его, и не простит, и не сделает дуа против него, промолчит, то тогда, значит, он получит возмещение в судный день. Кисас будет йом аль-кияма, судный день. Это что касается данного хадиса.
Следующий хадис. Хадис от Ибн Умара. Ради Аллаху анхума каль, кунна натахаддас ан хаджидиль вада. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. Ибн Умар рассказывает: мы, находясь в прощальном хаджи, хаджатул вада, беседовали друг с другом о том, что же такое хаджатул вада, что это за прощальный хадж. А пророк صلى الله عليه وسلم был среди нас в то время, в прощальном хаджи. Почему я не разговаривал, что такое прощальный хадж? Потому что пророк صلى الله عليه وسلم назвал этот хадж прощальный хадж. А сподвижники не понимали, почему так. Почему прощальный хадж? Почему хаджатул вада? Вала надри на хаджатул вада. И мы не знали, что такое хаджатул вада. Прощальный хадж. Хатта хамид Аллаха, Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, васна алейхи, сумма закар аль-масиха дджаль, фатма бафи зикри. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, восхвалил Аллаха, прославил его, потом упомянул о масихе дджале. И очень долго рассказывал о нем. Вакар. Ма ба'ас Аллаху мин набиин илля анзараху умматаху. И сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям, какого бы пророка не посылал Аллах, субхану ва та'аля,
Этот пророк обязательно предостерегал свою умму от него. От него, от Антихриста, от Масиха Дджаля. «Анзарагу Нух, ван набиюна мин ба'ди». Предостерегали от него свои уммы и Нух, и те пророки, которые пришли после него. وَإِنَّهُ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ إِشَانِي فَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْكُمْ. Если он выйдет, объявится среди вас, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то узнаете вы его, и он не будет от вас скрытым. Вы его узнаете. إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ وَإِنَّهُ أَعْوَرْ عَيْنَ الْيُمْنَى. Поистине Господь ваш не одноглазый, не кривой на глаз, а он одноглазый, кривой на правый глаз. Каанна айнаху айнабатун фафия. Его глаз как будто айнаба, то есть виноград, который из общей грозди выпирает. Бывают такие виноградники, которые из грозди выпирают такие. Хорошо? Его глаз такой. Аля инна Аллах харрам алейкум димаакум ва амвалакум. Поистине Аллах запретил для вас, сделал неприкосновенными друг для друга ваши жизни и ваше имущество. Кахурмати йоми кумхаза фи баляди кумхаза. Как неприкосновенен, как свят этот день ваш в этой вашей стране, то есть в этом вашем городе, в Мекке, фи шахри кумхаза, в этот ваш месяц. Какой месяц? Зульхиджа. Аллах аль-баллагт. Донес ли я до вас? Подвижники сказали на... قال اللهم اشهد. Пророк сказал: «О Аллах, засвидетельствуй, что я донес». Сказал это три раза: «Аллахум ашхад, Аллахум ашхад». Потом сказал: «Вейлякум» или «Вейхакум», «Горе вам». «Горе вам, унзуру ля тарджибади куфаров». «Горе вам» здесь значение, какое значение, чтобы обратить внимание. Так в арабском языке говорит, это не значит, что пророк им хочет им горе. Да нет, а в смысле... Обратите их внимание на важные слов, которые будут затем следовать. «Ля тарджиу бади куфара». «Не становитесь после меня кафирами, ядариву бадукум рихаба бад», которые отрубают друг другу шеи. Хадис первого Бухари, у муслима часть этого хадиса тоже приводится. Хадис от Абдул ибн Умара. Что такое хаджитул вада? Они разговаривали, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал его так, но не объяснил, почему он так его назвал. Хаджитул вада, прощальный хадж, состоялся в 10 году хиджры. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попрощался с ним со своей уммой. Поэтому он так назвал. И он сказал: «Ля'алли ля алькакум ба'да ами хаза». Наверное, я не встречусь с вами больше через год. После этого года я с вами уже не встречусь. После того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил хиджру из Мекки в Медину, после этого он уже не делал хадж. Это был его единственный хадж в 10 году хиджры, и он же прощальный хадж. До хиджры делал ли он хадж, упоминается в книгах Тафсира, что он делал два раза хадж, но Аллаху алям больше, чем два раза. Почему? Потому что он жил тогда в Мекке. И он, когда наступал сезон хаджа, он приходил к людям туда, к племенам, которые приходили совершать хадж, и призывал их к религии Аллаха субхану ва тааля, и, скорее всего, конечно, тоже делал хадж. Может быть так, что он приходил туда делать хадж и сам не делал хадж. Как бы то ни было, после хиджры пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил только один хадж. Это было в 10 году хиджры. Почему до этого он не делал после хиджры хадж? Потому что Мекка была в руках мушриков. Потому что это был Баладур-Куфр, да, страна кафиров, которые не отпускали сподвижников совершать туда хадж. До 8 года хиджры это продолжалось. В 8 году хиджры, в месяце Рамадан, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники взяли Мекку. Взяли Мекку. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не совершил хадж. Он отправился в Таиф. Отправился в Таиф, где состоялись сражения с Сакиф, с племенем Сакиф, с племенами Сакиф. Хорошо? То есть известная битва, известное сражение с жителями Таифа. После этого он вернулся и остановился в Джаране. Там потом он ночью совершил умру. Пришел и совершил ночью умру, так что многие люди его даже не видели, потом сразу вернулся в Медину в 8 году хиджры. Не совершив хадж в 8 году хиджры. В 9 году хиджры пророк саллаллаху алейхи ва саллям опять не совершил хадж. Почему? Потому что это был Ам-ул-Уфуд, то есть год делегаций. Все арабские племена приезжали, их представители в Медину, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, он встречался с этими делегациями, учил их исламу. Хорошо? Чтобы не было им трудно его искать, если они приедут, а его нет, он в хаджи, въехал в Мекку. Хорошо, чтобы не было так, он оставался в Медине. Поэтому в 9 году хиджры он тоже не совершил хадж. С одной стороны, по этой причине. С другой стороны, потому что в 9 году хиджры еще был смешанный хадж. То есть его совершали одновременно и мушрики, и мусульмане. Потому что еще в 9 году хиджры не было запрещено мушрикам совершать хадж вместе с мусульманами. Не был запрещен вход в Мекку им. И в этом году было объявлено, Аллах Субхану Таля ниспослал суры Тауба, где сказал: «Я его лазина аману, иннама мушрикуна наджис». «Вы, которые веровали, поистине язычники, многобожники, они скверно». «Саля якрабуль масжид аль-харам бааду амим хаза». Поэтому после этого года они не должны приближаться к запретной мечети, к масжид аль-харам. И муаззин, то есть глашатай от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, объявлял, что после этого года, «Ля яхуджу мушрик, ва ля ятуху биль бейти урья». После этого года мушрики не будут делать хадж, ни один мушрик не будет допускаться туда. Хорошо. И никто не будет совершать, никто не имеет права совершать голым обход вокруг Кабы, потому что не было обычая совершать голыми вокруг Кабы. Таваф. И пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в 9 году хиджры назначил кого управлять хаджем? Амиром. Абу Бакр ради Аллаху та'аля ан. Потом послал ему Али ради Аллаху та'аля ан с сообщением о том, что мы сказали, чтобы объявить это людям. А в 10 году он уже объявил, что он будет совершать хадж. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, что он возглавит хадж сам. И много людей прибыло. Хорошо сказано, что прибыло около 100 тысяч людей, чтобы совершить хадж вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, а всего где-то 124 тысячи было мусульман. Хорошо. То есть мало кто не пришел, чтобы совершить хадж вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому этот хадж назвали хаджитуль-вада, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попрощался в этом хадже и сказал, что, наверное, после этого года я уже с вами не встречусь. И действительно так и случилось. После того, как вернулся пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, домой, в Медину, умер в месяце Рабиуль-Ауль. Значит, после хаджа, сколько прошло месяцев? Зульхиджа закончилась, потом что? Мухаррам, после Мухаррам что? Сафар, машаллах, потом что? И 12 дней месяца Рабиуль-Ауль, потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. То есть действительно очень скоро умер. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хаджитуль-вада обращался к людям с хутбами. Обращался к ним на Арафате, обращался к ним в Мине. И в одну из этих хутб, которую упоминает Ибн Умар, он упомянул о Масихе Дадджаль и заострил внимание людей на то, что это очень и очень важно, что это очень опасно. Предупредил их, предостерег их очень строго. То же самое он делал в Медине, предупреждал людей по поводу Масиха Дадджаля, так что даже сподвижники говорят, так он сильно нас предупреждал, а не так предостерегал, как будто вот мы даже думали, что он вот сейчас уже здесь, где-то вот в пальмах, там, хорошо, уже пришел, вот уже он здесь, уже среди нас. Так сильно пророк саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал о нем, предостерегал о Масихе Дадджаль. Ни одного пророка не было, чтобы не предостерегал от него. Все пророки предостерегали свои народы от него особо. Хотя Аллах субхану тааля знает, что Масихе Дадджаль появится только ахира зама, то есть в последнее время, уже перед судным днем. Зачем же тогда пророки все эти предостерегали свои умы, пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сильно предостерегал? Потому что для того, чтобы объяснить людям, насколько это опасно, чтобы это знание о нем осталось среди людей. Хорошо, настолько это важно. Пусть Аллах субхану ва тааля защитит нас от фитны Масихи Дадджаль. Он придет к людям и призовет их к поклонению ему и скажет: «Ана раббукум, я ваш Господь». Скажет: «Если хотите, я вам докажу, что я ваш Господь». И прикажет небу, скажет: «Амтари, пролей дождь», из него прольет дождь. И скажет земле: «Взрасти плоды», и оно взрастет плоды. А если люди будут ослушаться его, тогда он будет приказывать земле, и наступит неурожай, и прикажет небу: «Хорошо», и оно прекратит свои дожди. И тогда люди останутся без урожая, это, конечно, большая для них как опасность. Да, они видят в этом, особенно люди, которые там в селе живут или где там. Особенно для них пастбище, вода – это очень важно. Поэтому многие люди за ним последуют, за Масихе Дадджаль. Но вместе с тем Аллах Субхану ва Тааля передал через пророка Саусен для нас признаки этого Масиха Дадджаля. Почему его называют Масих? Иса ибн Марьям тоже Масих. Масих ибн Марьям. Почему Даджаль Масих тоже? Потому что так быстро передвигается по земле, как будто Масих, как будто и протирает землю быстро. Поэтому Масих. Одна из версий. Вторая. Потому что Мамсуфуль-Айн. Потому что у него глаз как стертый, да? Мамсуфуль-Айн. Один из его признаков, что на лбу у него будет Каф, Фа, Ра. Три буквы. Каф, Фа и Ра. Три буквы. Верующий человек сможет прочесть эти буквы, даже если не умеет читать по-арабски. Все равно прочтет это слово «кафир». А тот, который неверный, даже если умеет читать, он все равно не сможет прочесть это. Это простое слово «кафир». Потому что это не простая надпись, это «Китаб Илахия». Это надпись, которую Аллах Субхану Тааля на его челе поставил отметкой, чтобы люди узнавали. Второй его признак – это что он «Аваруль-Айн». То есть кривой на глаз. На какой глаз? На правый, да, передан. Аллаху алим, есть версии. Ну, в этой версии сказано, что правый глаз, хорошо. Это приводится в Бухари, приводится в Муслим. Уаррабуль лейса биавар. А Господь, он не кривой. Аллах субхану ва тааля, он камелю сифат. То есть он обладатель совершенных атрибутов. В его атрибутах нет никакого недостатка. Ни с какой стороны. Все его атрибуты совершенны. И он не кривоглазый. Аллах субхану ва тааля. А этот, он кривоглазый. Глаз его, как виноградина, которая, да, вылазит из грозди. И это очень точный признак, по которому можно узнавать его. Люди спрашивают, а как же тогда, если настолько явны его признаки, почему тогда люди попадут под его влияние и обманутся им? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге, в Коране, говорит, «Ва ма тугни аяту ва нузур ан кауми ля юминун». Знамения и предостережения не помогут людям, которые не веруют. Не избавят ни от чего. Если не веруют они, те, которые Аллах Субхану Тааля оставил в заблуждении, хоть какие будут им признаки, хоть как их предупреждают в заблуждении, указывая им на прямой путь, все равно они не получат никакой пользы от знамения Аллаха Субхану Тааля и не увидят ничего. И не уверуют его единство, не уверуют его единственность в том, что можно только ему поклоняться, даже если явные какие-то признаки. Потом пророк Саусам говорит в хутбе, что ни от кого от людей не скроются эти признаки, которые у Масиха Даджаль. В другом хадисе говорит он, что если я буду тогда жив, тогда я буду защищать вас. Хорошо. Но если он появится тогда, когда меня уже не будет, то каждый человек тогда уже сам за себя. Хорошо. Но я препоручаю вас Аллаху. Каждому мусульманину препоручаю Аллаху, говорит пророк Саусам. Итак, пророк Саусам предупредил о Даджале крепким очень предупреждением, что он появится в последнее время перед судным днем, на земле прибудет 40 дней. Да? Первый день будет длиться как год. То есть, как 12 месяцев будет длина этих суток. То есть, представить себе, что солнце взойдет на востоке, сядет на западе только через 6 месяцев. День. Потом столько же будет ночь. Появится потом с востока, взойдет через 6 месяцев. Целый год. Второй день у него будет как что?
Месяц.
Как месяц. Хорошо. Третий день как неделя. Все остальные дни, все остальные 37 дней, как обычные дни, которые у нас сейчас, обычные сутки. Когда пророк Саусам рассказал сподвижникам этот хадис, никто из них не нашел там проблемы какой-то. Не сказал, как это так, что земля, солнце там 12 месяцев будет вращаться, или 12 месяцев будет длиться год, как это так, как бы сейчас сказать, 24 часа, это больше так. Все это Люмуруль Кавуния, то есть дела, касающиеся бытия, в руках Аллаха Субхану Тааля, и он от всякой вещи мощен. Если захочет, сделает так, что день будет длиться год. Хорошо? Сподвижники, как правило, вообще не спрашивали никогда пророка Саусам, когда он рассказывал такие вещи, о каких-то бытийные вопросы, хорошо связанные там с мирозданием, связанные. Они не спрашивали такие вопросы, как это, почему. А потому что они знали, что мощь Аллаха Субхану Тааля, она безгранична, у нас каждая вещь мощна. Поэтому это их не волновало. Но что их волновало? Волновали их действительно важные вопросы. Вопросы, связанные с шариатом, религиозные вопросы. Когда пророк Саусам им сказал, что будет такой день, год длиться, тогда они не спросили его, как это так, что солнце там будет или что там землей будет. Они спросили, а как же нам тогда быть? Хватит ли нам тогда тех намазов, 5 намазов, которые мы совершаем в один день, что мы за весь этот год должны совершить только 5 намазов, это же будет день один, хорошо? Пророк Саусам сказал, «Ля каддиру лаху кадра». Нет, соразмеряйте этот день. Соразмеряйте день. То есть как? Совершили вы утренний намаз? Как обычно у вас проходит, сколько времени там? До зухра. Хорошо, там 7-8 часов. После этого сделайте зухр. Прошло там 3-4 часа, сделайте асар. И так соразмеряйте, как обычно. То есть не 5 намазов за год, а как обычно, на обычные дни делите этот год и соразмеряйте. То же самое остальные, когда будет второй день, месяц, тоже так же соразмерять. Недели тоже так же соразмерять. И все остальные виды поклонения. Если день длится год, значит где-то приблизительно 1/12 часть этого дня нужно, чтобы поститься Рамадан. Как Рамадан держать его? Соразмерять. То же самое закят. Закят. Закят платится ваджиб раз в год. Через год надо платить со своего имущества, если он достиг уровня саба, закят. Поэтому такая загадка. Когда или какое имущество, с которого платится закят, и ваджиб с него платить закят через день. Хорошо, только прошел один день, а уже нужно платить закят.
Точно так же второй день пребывания даджаля на земле. Второй день, который равен по своей длине месяцу. Точно так же нужно соразмерять намаз, совершаемый в этот день, с обычным временем. То есть не значит, что в течение этого дня, который длится месяц, совершается всего 5 намазов. Нет. Нужно соразмерять с обычным ходом времени. Точно так же третий день, который длится как неделя, нужно соразмерять намаз с обычным временем. И четвертый день уже, как мы знаем, дни примут свой обычный ход. То есть длительность дней будет обычной. И это внушение от Аллаха Субхану ва Тааля сподвижникам. Аллах внушил сподвижникам задать этот вопрос пророку, алейхиссалату вассалям. И в этом великое благо для мусульман. Почему? Потому что сейчас мы знаем, что на севере земли и на юге земли живут люди, они живут в таких местах, где солнце 6 месяцев отсутствует. И наоборот, 6 месяцев не заходит солнце. И если бы не вот этот вот хадис, тогда стала бы проблема перед людьми. Как совершать намаз, если полгода длится ночь и полгода длится день? Как поститься? Но теперь мы можем применить то, что сказано в этом хадисе. Ответ пророка, алейхиссалату вассалям, на вопрос подвижника. И можем сказать поэтому этим людям, тем людям, у которых солнце 6 месяцев не заходит, и наоборот 6 месяцев не показывается солнце, что мы скажем? Вы должны соразмерять совершение вами намазов с обычным временем. С обычным временем. Потому что так пророк, алейхиссалату вассалям, указал своим сподвижникам относительно дней пребывания даджаля на земле.